7:06 в Москве. Сегодня воскресенье, 15 апреля, Пасха, праздник. Все, кто сегодня отмечает этот праздник, поздравляем.
Поздравляем.
Поздравляем мы сегодня в несколько необычной, нетрадиционной компании, потому что вместе со мной сегодня разворот будет вести Тимур Олевский.
Я выдал себя своим голосом. Доброе утро.
Да, на Оксанин голос у тебя не похож. Замаскироваться не получится. Но, в принципе, все остальное у нас остается на местах. То есть мы будем с вами общаться на протяжении всего разворота полтора часа. У нас каждые полчаса новости. С новостями вас будет знакомить наш коллега Алексей Гусаров. Рубрики у нас традиционные день за днем. Спорткурьер, ну и денек тоже в конце часа, как это и запланировано. Что же касается темы, которую мы будем с вами обсуждать, то начнем мы, несмотря на праздник, с такой серьезной, ответственной темы. Будем говорить про оружие, про разрешение на оружие. Необходимо оно, необходимо.
Мы серьезно будем об этом говорить, да?
Мы серьезно будем. Ну, какие же тут шутки?
Ну, поводы, кстати, серьезные.
Поводы серьезные.
Для разговора.
Да. Ну, об этом, да, поподробнее после, соответственно, медиаскопа.
Метеоскоп.
Итак, в этот утренний час в Москве от 3 до 7 с плюсом. Давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность, как обычно, утром высокая, 95%. Что касается прогноза на сегодняшний день. Его немного подкорректировали, увы, в худшую сторону. Обещали дождь только вечером, а теперь говорят, в течение всего дня, возможно. Переменная облачность. Температуру уже не поменяли. В городе плюс 14-16, по области от 12 до 17. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью от 2 до 7. Метров в секунду.
Истории немножко. Историческая часть метеоскопа.
Так,
как
давай.
Сообщает гидрометцентр по многолетним наблюдениям метеорологической обсерватории имени Михельсона, среднесуточная температура для сегодняшнего дня должна быть примерно 5,5 градусов тепла. Минимальная отмечалась в 1884 году минус 10 градусов. Мне казалось, что мы побьем в этом году этот рекорд, честно говоря, Марина. А в 2000 году было 22,5.
Так, то есть еще раз сколько было?
Минус 10,6 градуса. Ну, не для... Близко, да. Раскаты грома наблюдались в этот день в 86-88, это тревожно, а в 90-м был туман. И приметы сегодня прекрасные. Поликарпов день, Тит ледолом. Считалось, что если лед на озерах потонет, то предстоит тяжелый год. В этот день наблюдали за птицами. Крик дергачей, урожайное лето. Вперед закричить перепел. Будет много хлеба, много травы. Мне кажется, сегодня будет много хлеба и много. Перепел закричит.
Но если ты так прям про историю стал говорить, нельзя, в общем, не вспомнить про то, что сегодня годовщина «Титаника». 100 лет ровно исполняется. Я насколько понимаю, что по московскому времени через пару часов он как раз затонет. И много всяческих событий посвящено.
А он уже столкнулся, да?
Он столкнулся, он уже тонет. Он, по-моему, где-то в час или в 2 часа ночи начал тонуть. И, по-моему, к 7 или к 10 должен по московскому времени затонуть. Куча всяких событий происходит в связи с этим. Различные там траурные мероприятия в Европе. И вот я смотрю, у нас как раз в студии работает телевизор и показывает кадры. Там же отправился как раз, по-моему, какой-то корабль по маршруту «Титаника». Угу. На этом заканчиваем метеоскоп и переходим к нашим проблемам.
Разворот.
7:10 в Москве. Переходим к нашим проблемам. Вот какая у нас новость сегодня. Митинги за легализацию короткоствольного оружия пройдут сегодня в Москве, не только в Москве, еще в некоторых других российских городах. По словам координатора движения «Право на оружие» Марии Бутиной, эта мера позволит заметно снизить преступность в стране.
Существующее оружие для самозащиты неэффективно. И уже пора праздновать некое возрождение безопасности в стране. И пора вернуть, наконец-то, правопорядок на улице Российской Федерации. Даже посмотрев ту же статистику, мы имеем 13 убийств на 100 тысяч населения. В отличие от тех же Соединенных Штатов, мы находимся на лидирующих местах по числу убийств в Европе. Поэтому прекращать эту практику уже пора. И граждане должны заявить свою позицию о том, что они готовы и последовательно отстаивать такое право.
В Москве акция пройдет у станции метро 905 года с 2 часов дня. Как ожидается, что в этом мероприятии примут участие около 300 человек. Вот, по крайней мере, 300 человек, которые будут выступать, которые в Москве будут выступать за легализацию короткоствольного оружия. Как тебе такая идея?
Ну, собственно, повод, наверное, какой-то был для этого.
Несколько даже, да.
Да, и сейчас давай я расскажу немножко, собственно, о поводах последних, давай, которые произошли, а потом скажу, какое у меня мнение по этому поводу. Вот 7 апреля 2011 года в дом к пенсионеру Александру Тарасову влез 26-летний преступник. Он разбудил спящего пенсионера, заметь, не убил его во сне, а разбудил. Он просто был действительно пьян, он был молод и узнал, что у этого пенсионера в доме пенсия, которую он получил на накануне, и потребовал, чтобы ему отдали деньги. Пенсионер вскочил. Правда, перед этим пьяный молодчик начал его избивать его собственной палкой, палкой пенсионера. Но пенсионер вскочил и прогнал его. Но в дороге, по дороге к двери, пока он его прогонял, он схватил нож со стола и ударом в сердце точным, уж так получилось, убил молодого человека, после чего выбросил его труп на улицу, который потом нашли соседи. Собственно, и он был осужден, и, насколько я понимаю, этот случай стал одним из поводов для того, чтобы сегодняшняя прошла акция. Напомню другую историю, совершенно...
Ну, которая, да, в общем-то,
она похожа,
во всех новостях на этой неделе.
Да, тоже нож, но там не было никакого сна, и никто никого не выбрасывал, не прятал труп, а в дом Гагика Саркисяна ворвались преступники, которые говорили, что они собираются убить женщин и детей, они говорили по-грузински, он жил в Грузии, поэтому понял, что они говорят, и по последний момент в состоянии, видимо, уже аффекта, да, и прочее, смог вскочить каким-то образом, да, чудеса силы проявить, сбросить с себя преступника, схватил нож и зарезал, собственно, людей, которые на него напали. Собственно, возникает вопрос, как во всей этой истории огнестрельное оружие могло помочь этим людям, и, собственно, о чем будет сегодняшняя акция.
Ну, смотри, как могло помочь оружие. Речь и тот, и другой случай о чем? О том, что люди, пенсионер, да, или этот предприниматель вместе с семьей, они находились у себя дома. То есть это не какая-то поездка, это не какой-то конфликт, да. Просто люди находились у себя дома.
Пенсионер не спал под подушкой с браунингом. Это почти наверняка.
И в этот момент к ним врываются грабители. Да, потому что цель, я так понимаю, и в том, и в этом случае была ограбить. Как себя защитить?
Это да. Но возникает вопрос, насколько я понимаю, как происходила ситуация в обоих этих случаях, вот просто по описанию, все это происходило спонтанно, мгновенно, времени на подготовку для того, чтобы достать оружие и начать применить его для самообороны, у не было, и, соответственно, человек просто защищался тем, что попалось ему под руку. Предположить, то есть это не та ситуация, где люди долго бьются в дверь, кричат: «Открой, нехороший человек, я серый волк, сейчас думаю, твой домик развалится». А это, конечно, не фермеры в Кущевке, где, возможно, так и происходит, мы этого не знаем, да? Но, в принципе, мне кажется, что огнестрельное оружие в этих ситуациях не помогает, зато прекрасно помогает на улицах. Подходить, отнимать оружие у бабушек, которые решили его положить в авоську, чтобы булочку принести, но они же боятся, бабушки, естественно, добираться до дома с булочкой, поэтому у них пистолет отнимают, и потом этим пистолетом на улице... То есть это такой совершенно открытый, легкий способ получить огромное количество короткостволов, которые на улице будут стрелять, хлопотать вовсе даже не для обеспечения безопасности. Вот такой вот тоже, мне кажется, точка зрения имеет право на существование. Как ты думаешь?
Откуда ты узнаешь, что у бабушки этой есть оружие?
Так она в авоське его понесет в такой, знаешь, дырявом целлофановом пакетике. А внучок, зачем тебе бабушка оружие?
Ты уже прям как сценарий фильма написал.
Потому что я уверен, что они будут пропадать. Слушай, все пропадает. Люди теряют все. Будут пропадать пистолеты. А соседи будут стрелять в соседей, потому что им показалось, что на самом деле это был Годзилла. И вот он выстрелил, но совершенно сделал это абсолютно случайно. Кто-то это будет делать совершенно случайно.
А если он это будет делать дома? Если оружие... Ну, правда, здесь вот акция проходит за то, что просто легализация, я так понимаю, короткоствольного оружия, это пистолет-револьвер, насколько я понимаю, они говорят о том, чтобы и ношение, и хранение. Вопрос, мне кажется, например, если сделать, чтобы это можно хранить дома, и это использовать только для защиты своего дома, это могло бы быть оправдано. Давайте тебе смс-ку от нашего слушателя. Во-первых, я сначала напомню все средства связи с нами. СМС-сообщение плюс 7-985-970-45-45 присылайте обязательно. Эфир, мы звонки сейчас будем принимать плюс 7-495-363-3659. Для тех, кто уже в столь ранний по московскому времени час в интернете, твиттер-аккаунт вызван. Как раз тебе смс-ку прочитаю от Михаила из Омска. «Бог создал человека, а коль сделал их равными».
Да,
«Хочу быть равным и свободным»,
мне,
добавляет,
кстати, вообще,
Михаил.
Мне вообще, кстати, очень нравится эта история, потому что на самом деле она глубока. Вот построена демократия в стране... Я глупость, наверное, сейчас говорю. Ну, правда, мне давно об этом думаю. В стране построена демократия, мне кажется, в том виде, в котором она существует, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, только благодаря оружию. Только благодаря тому, что люди могли, извините, взорвавшегося коррупционного шерифа, который терроризировал весь городок, в какой-то момент подошла такая вся в кринолинах, бах, и все. И это тоже бы, и это тоже элемент построения американской демократии. Это прекрасно. Другой вопрос, что, ну, как бы определенные потери сопровождали процесс построения демократии на протяжении 200 лет, но в результате получилось клево. Мы можем пройти этой дорогой, как говорил Владимир Вольфович Жириновский, в России будет здорово, да, спокойно, но скучновато.
Скучновато. Давай теперь мы перейдем от политиков к нашим слушателям и начнем принимать звонки. У тебя включена программка?
Я надеюсь, что да. То есть я абсолютно в этом уверен. И у меня уже разрываются телефонные линии, и я принимаю первый звонок. Доброе утро. Что же вам не спится? Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из Московской области.
О!
Да, да, Сергей, слушаем вас. Как вы поддержите такую акцию?
Да, я поддерживал и всегда поддерживал, сейчас поддерживаю. Я считаю, что запрет на краткоствольное оружие — это все равно, что запрет, ну, скажем, на автомобили, потому что люди гибнут в авариях.
Сергей, а можно вопрос? Как
да.
вы, вот, ну, разрешили оружие, у вас появилась возможность его приобрести. Как вы собираетесь им обращаться? Что, где оно будет у вас храниться? Как вы будете учить? Вообще, что вы с ним делать-то будете? Вот.
Ну, вы знаете, я вообще в милиции прослужил 18 лет.
Больше не... Да, не отвечайте на мой вопрос, Сергей.
Ну, то есть вы все про оружие знаете. Здесь такой, что...
Ну, вы понимаете, просто когда долго обращаешься с оружием, общаешься, то перестаешь к нему его демонизировать. Это... И начинаешь воспринимать его просто как предмет.
Сергей, а
вас... Чем, собственно, оно и является.
Это понятно. Но вы, раз вы работали в милиции, вы примерно... Ну, вы же, да, с разными людьми встречались. Как вы считаете, вот, если у всех тех людей, с которыми вам приходилось общаться, было бы оружие, у вас во время выполнения вами тогда служебных обязанностей риск был бы больше или нет? Как вам кажется?
Ну, учтите, что у тех людей было бы оружие, которое отстреляно, пуля находится в гильзотеке, и каждый их выстрел тут же приведет... Ну, то есть его человек, который стреляет из зарегистрированного оружия, его вычислят, ну, в ту же секунду.
Они адекватны вообще в состоянии? Эти люди, которые с отстрелянными пулями живут в домах с оружием, они адекватно воспринимают меру опасности, да? Они смогли... Ну, на ваш взгляд.
Ну, вы понимаете, мы имеем опыт многих других стран. Я вам сейчас пересказываю, собственно, книгу Александра Никонова «Здравствуй, оружие».
Угу.
Например, Молдавии. Вот молдаване, в общем-то, ну, достаточно близки к нам по менталитету. В Молдавии оружие, насколько я знаю, разрешено уже 15 лет, по-моему. И там ничего страшного не случилось.
А в каких случаях вообще оружие может защитить? Вот такое короткоствольное. Вот что за вид преступлений? И вы же на улице не, вряд ли разрешат, позволят, да, на улице таскать с собой пистолеты заряженные. То, скорее всего, это только для домашнего хранения. Вообще, такие, часто бывают такие истории, когда он дома может помочь?
Ну, я затрудняюсь вам сказать, но на улице он тоже может помочь, особенно в маленьких городах и в провинции. Вот я бывал недавно в Курской области, в деревне. Там до ближайшего милиционера не докричишься, и никто тебе не поможет.
Это, кстати, правда.
Вот так.
То есть, а потом вот недавно на журналистку, насколько я помню, напали.
Да.
И побили в Московской области, и наряд ехал тоже, по-моему, 1.5 часа. То есть, ну, нет у нас пока совершенства такого.
Да,
я еще раз повторю, что, ну, не думаю я, что все бросятся стрелять друг в друга из-за зарегистрированного оружия, чтобы тут же быть вычисленными и посаженными. Угу. Для таких целей гораздо проще купить пистолет где-нибудь, ну, там, на черном рынке, скажем.
Угу, угу. Да. Спасибо, Сергей. У нас, спасибо вам за звонок. У нас не так много времени, нужно дать возможности другим слушателям
давайте,
высказаться.
Да,
ну вот смотри, получается, да, получается, в регионах даже это.
Нет, там, где маленькие,
да,
вот маленькие города, деревни, да, представляешь, даже дачный поселок, где, например, люди иногда остаются ночевать зимой, и он практически пуст. Пустой,
ну, да.
Дом один, и все, где-то там сторож.
Ну, да, сторож тоже, как обычно, у нас сторож.
Ну, где-то он, чисто теоретически. И голое поле, в принципе, конечно, никакого милиционера там не будет. А, другой вопрос, что насколько я представляю себе, многие владельцы таких домов и дачных участков уже имеют оружие. Вообще-то в России... Те, кто хочет, вообще в России может получить оружие. Взрослый человек, взрослый мужчина и женщина.
Разрешение можно,
абсолютно
да.
Легко может получить убойное оружие.
Я надеюсь,
нелегко. Не, абсолютно легко, очень просто.
Ты пробовал?
С 3,3 миллиона охотников есть в Российской Федерации. У каждого из них есть возможность купить себе сперва гладкоствольное ружье, практически сразу пройдя экспертизу, в которой заряжается такой патрон, который на самом деле по убойной силе вблизи куда опасней пистолетного. Просто реально он куда опасней. А через некоторое время, по-моему, через 3 или через 5 лет охотники поправят, человек автоматически, если не было никаких нарушений, получает право и на нарезное оружие. Это вообще-то карабин, так, знаешь, с оптическим прицелом. Не просто на козочку охотиться, можно где-то там вот наверху, в конце деревни.
Слушай, с оптическим прицелом
нет,
тебе не поможет при нападении.
Я к тому, что в дачном, вот в тех случаях, когда у человека есть необходимость иметь оружие, и вот он находится в таких вот домах, где-то вдали, в городах, мне кажется, что иметь оружие в доме, в принципе, может быть, не такое удобное, как пистолет в карман не спрячешь, но не менее эффективно, а может быть, даже и более эффективно, вполне есть вся возможность и сейчас. И сейчас есть. Они не помогли в этих случаях. Я вот о чем хочу. Эти ружья, да, если бы они даже были, вот в тех случаях, про которые мы сегодня рассказываем, про пенсионера, который ножом отбивался от преступника, про гадника
Сарксяна. А почему? Мне кажется, вот в случае с бизнесменом, между прочим, нож...
Мгновение у него было. Достать ружье, зарядить и выстрелить он не мог. Достать из сейфа пистолет, зарядить и выстрелить он не мог. Он должен был с ним жить. То есть он должен был его носить в кармане. У него в доме 5 детей. Очевидно, это рано или поздно кончилось бы и вовсе никак у внука короля Испании. Я так предполагаю. Ну вот давайте послушаем других наших слушателей,
потому
что у нас только Сергей был. А, здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут?
Владимир меня зовут. Доброе утро.
Владимир, что вы думаете по этому поводу? Разрешать краткоствол?
Мне 60, да, разрешать. Мне 66, с 12 лет я с оружием. Может быть, не надо изобретать велосипед. Вторая поправка Конституции США дает гражданам это право. Декларация прав трудящегося и эксплуатированного народа, которую составлял Ленин, дает это право. Отменено это было право в Советском Союзе. После покушения на Кирова начались эти чистки. Вот. И я думаю, что то, что сейчас решили англичане, то есть приняли такой закон, что использовать оружие для защиты лично себя и имущества позволили в своих стенах. Правда, запретили преследовать преступника с оружием в руках. Все-таки, я думаю, нужно подумать и такое разрешение давать.
А как вы будете обращаться с этим оружием? Ну вот представьте, что у вас... я не знаю, может быть, у вас оно есть, но вот что вы с пистолетом сделаете для того, чтобы обеспечить свою защиту? Где он у вас будет храниться?
А есть специальная технология, и рекомендации из тех стран, в которых уже это разрешено, скажем. Есть у эстонцев, есть у молдаван. Это уж совсем близкие к нам. Значит, в Америке при 320 миллионах населения 157 тысяч членов Американской стрелковой ассоциации. И 270 миллионов стволов на руках. Бывают инциденты, никуда от этого не денешься. Но, извините, и автомобили тоже народ давят. Вот. Тем не менее, они от этого права отказов не собираются. Хотя есть, конечно...
Владимир, скажите, вот с вашей точки зрения, это больше для своей какой-то внутреннего ощущения иметь вот это оружие? Или вот смотрите, вот мы как раз с Тимуром сейчас обсуждали, вот две ситуации. Вот с этим бизнесменом, да, который зарезал ножом нескольких нападавших, и с пенсионером, который зарезал тоже одного нападавшего. Смотрите, ведь когда происходит вот такое нападение, насколько я понимаю, по закону оружие нужно хранить дома, что, во-первых, в специальном сейфе, разряженное и все прочее.
Сейфе.
У вас не будет за 20 секунд побежать куда-то в комнату, открыть сейф, зарядить, все прочее. Ведь вы не успеете им воспользоваться, если вот такое нападение.
Никуда не надо бегать. Оно должно быть... Я говорю, есть отработанные методики хранения и применения. Вот, причем с полицейскими согласованиями, со всеми, очень многих стран. Угу. Нажал клавишу и, скажем так, оружие прыгает в руку. Вот, поэтому есть возможность и специально продуманные вещи, как защитить от случайного использования детьми. Все это есть. Все недоразумения у нас возникают в результате просто халатности, недосмотра и небрежности. Только когда человек получает право на краткоствольное оружие, он становится во много раз осторожнее и с хранением, и с применением. Уверяю вас, просто после 26 лет выслуги в милиции я отчетливо понимаю, что к каждому дому, к каждому коттеджу, к каждому подъезду милиционера не поставишь.
Да, это конечно. Владимир, скажите мне вот о чем.
Да.
А есть ли вообще, чем отличается разрешение сейчас на травматическое оружие так уж принципиально от разрешения на огнестрельное?
Да, у меня есть травматика. Ну. Вот, причем она не нужна, многозарядная, мы же не на войну собираемся.
Ну, вроде как, да. Да.
Да. Вот. Не могу сказать, что сегодня просто получить это разрешение, хотя вот тут я уже неоднократно слышал, ну, что там, пришел, как говорят, все зависит от полноты налитого стакана.
Да, а у вас есть сомнения по этому поводу?
Мое мнение, что строгое соблюдение требований к разрешению, к выдаче разрешения, оно это будет первым рубежом для защиты. Где-то, конечно...
А чем травмат-то не хватает? Ну, вот травматическое оружие уже есть...
Я думаю, что
смотрите, у нас же просто
травматика не позволяет идентифицировать пулю. Вот представьте себе, у меня в руках револьвер. Ну, хорошее, так сказать, воспроизведение с Смит-Вессона, пятизарядное, он больше не нужен. Вот. Но пулю идентифицировать нельзя, а гильза револьвер не выплевывает. Как мы будем доказывать? Вы же понимаете, все, что используется в защите, это средство активной защиты. Yeah. А все, что используется в нападении, включая там топор, дубину, биту, вот, это оружие. Uh-huh. Вот. Поэтому все-таки нарезной ствол проще идентифицировать. Вот. И получается, сложнее выдать. Проще идентифицировать. И надежность защиты намного выше.
Владимир, мне просто знаете, что кажется? Что когда у нас появится возможность, предположим, да, покупать оружие, у нас будут пропадать фуры с оружием, которые поедут абсолютно официально в магазины, которые будут располагаться в центре Москвы, да? Фурами будут они пропадать, потому что их украдет какой-то плохой человек.
Тимур,
и выскакивать, Вот это может быть, на ваш взгляд?
Тимур, в теории да. Ну, в теории да. Но на практике это такой товар, который фурами не возится. Но вы же понимаете, что и на броневики Сбербанка тоже нападают.
Ну да,
инкассаторов, да, регулярно нападение.
Вот, значит, а у частных охранников вообще только гладкоствол с травматикой. Это же безобразие. Какие они охранники?
Ну,
вот.
Да,
я считаю, что особенно это касается тому, с чего в Израиле начали лет 20 назад. Начали обучать применению краткоствольного нарезного оружия женщин.
И очень эффективно обучают. Надо.
Великолепно. Я согласен. То же самое в Америке, в Калифорнии и во Флориде произошло. Нападений, изнасилований и так далее, в разы.
Стало меньше. Меньше. Владимир, спасибо большое. К сожалению, у нас уже
вам,
подходит время. Спасибо большое.
Праздник.
Да, вас тоже. С праздником. Мы прервемся на 3 минуты на новости, потом вернемся в эту студию.
Развернитесь, пожалуйста. Вот новый разворот.
7:35 в Москве. Тимур Олевский, Марина Максимова. Это утренний воскресный разворот. Продолжаем мы
тему... Guns and Roses. Ну, в смысле, об оружии и рубах.
А, да, об оружии. Продолжаем. Что мы обсуждаем? Сегодня в Москве и в ряде других российских городов будут проходить митинги за легализацию короткоствольного оружия. Смотрите, какое мы хотим запустить голосование. Что мы хотим у вас спросить. Допустим, если короткоствольное оружие будет легализовано, с вашей точки зрения преступлений станет больше... или меньше. Если вы считаете, что преступлений станет больше, 660-06-64. Если вы считаете, что преступлений станет меньше, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз вопрос для голосования. Если короткоствольное оружие, как предлагают сегодняшние участники сегодняшних акций, будет легализовано, то, с вашей точки зрения, преступлений станет больше 660-06-64 или преступлений станет меньше 660-06-65? И голосование пока идет. Мы пока будем общаться с вами по телефону 363-3659, смс плюс 7985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван. А потом мы подведем итоги голосования. Я хотела прочитать несколько смс-ок просто для того, чтобы уравновесить немного, потому что мы принимали сейчас несколько звонков, и все так были за.
Ну, это были люди, нам позвонили двое мужчин, которые умеют обращаться с оружием,
да.
Делают много лет.
Вот смотри, смс прям подряд буду читать. В России, во-первых, нет культуры обращения с оружием, во-вторых, у нас очень зыбкая законодательная основа по самообороне.
Я же тебе говорю, некоторое количество жертв, и потом будет общее благолепие. Ну, чем-то надо жертвовать для того, чтобы в стране стало что-то.
Арсен из Самары пишет, правомерно использовано правомерное использование травматического оружия в 26 случаях за год, а не правомерные тысячи случаев.
Знаешь, как это у молодых людей, это называется ходить на говнах. Вот реально, вот ходят тут компании, да, у кого-то может быть травмат, а иногда это бывает незарегистрированный травмат, это будет огнестрел. Может быть.
Ну, все-таки я считаю, что огнестрельное оружие сложнее, особенно для там подростков всего вроде.
Нет, получить будет не сложнее.
Да почему же будет не сложнее?
А почему не сложно?
Потому что все оружие будет зарегистрировано, потому что его будут вот так вот выдавать.
Оно
все будет записано, и потом, если кто-то
кого-то
выстрелил...
Нет, оно будет украдено у кого-то просто, отнято.
Ну, отнято, если у тебя, например...
Я уверен, пропадать будет просто вагонами. Вот, которыми их везут, они просто будут...
Ну, во-первых, я не думаю, что их там вагонами как-то возят.
Ну, хорошо, начнут возить
охрана.
И будут пропадать.
Да нет, я думаю, что там охрана.
Украдут вместе
смотри,
с охраной.
Если у тебя... Смотри, если у тебя украли, допустим, я тебе от всей души не желаю, мобильный телефон, правильно? Нам сим-карта, ты что делаешь? Или там кредитную карту. Ты звонишь и говоришь, я такой-то... Ты то же самое, ты звонишь полицию...
Блокирую карту, а если у меня украли пистолет, я не блокирую пули.
Заблокировать ты его
просто
не сможешь.
Просто на улице появился один пистолет дополнительный, вот и все.
Ну, буду знать, как, что, я думаю, что его наверняка можно будет найти.
Я вот о чем хочу сказать.
Подожди, еще несколько смс-ок. Виктор Новоуральск, запретите ношение и хранение вплоть до холодного. То есть вообще вот такая радикальная вещь. Так, всегда в меньшинстве голосовала против смертной казни, а теперь у меня есть только хороший электрошокер. И все логические основания ждать непрошенных гостей. Рустем, очень тонкая грань между реальной опасностью и мнимой.
Да.
Но насколько нужно оценивать.
Ну, ведь действительно бывают случаи. Вот, знаешь, я с одной стороны все прекрасно понимаю, мне не очень это нравится история, но я действительно понимаю, что а если она идет одна ночью по парку вдали от людей, и там вокруг леса, и тут маньяк и все остальное, никаких шансов, кроме как достать пистолет, у этого человека, женщины или мужчины, нет. Нету. Только пистолет оставляет шанс на спасение своей собственной
жизни. Да, вот я здесь, мы с Лешей Дурново ведем в пятницу разворот, который заканчивается полчасовкой с полицией.
Чтобы я ревновал, я знаю, это сказал.
Да. Смотри, у нас как раз один раз приходил полицейский, я спрашивала, вот давайте реально, вот так вот, по девичьи разговор.
Угу.
Вот смотрите, какие у меня шансы на самооборону, если на меня нападает мужчина для того, чтобы ограбить? Но он же может меня там избить или еще что-то, чтобы отнять то, что там сумку, там фотоаппарат или еще что-то такое. Реально, какие шансы? Где вот этот предел самообороны? Ведь у меня есть возможность только одна. Вот я должна ударить его чем-либо, не знаю, так, чтобы он на какое-то время, хотя бы короткое, потерял сознание. Да и чтобы чем... за это время у меня была возможность
вот,
убежать.
Из-за таких дамочек, которые собираются обязательно ударить, чтобы человек на какое-то время потерял сознание, мне страшно становится, что у нас появилось огнестрельное оружие. А можно, чтобы он не терял сознание? Я тебе покажу разные такие места на человеческом теле, где без потери сознания.
Ты понимаешь, это какая тренировка должна быть? Специалистом должна быть, чтобы ударить.
А потерял сознание тебе легко, да?
Я знаю, что можно там в колено ударить так, чтобы человек там упал. И он Но я не смогу это сделать. Я не смогу это сделать.
Тебя, как и любого другого человека, большинство людей парализует страх или нервное возбуждение. И не факт, что ты это сможешь вообще сделать.
Меня не парализует страх. Наоборот, я очень активна. Но другое дело то, что ты понимаешь, это нужно, я не знаю, что это нужно было идти в специальную секцию, с детства там тренироваться. Тогда, да, наверное, было бы несколько приемов, когда бы я там заломила бы ему руку за спину, что-то там дала бы ему пинок и убежала бы. Но я так не могу сделать. И подавляющее большинство женщин так не смогут сделать.
Ты достаешь браунинг, заряженный браунинг, и говоришь, считай до трех.
Знаешь, что я думаю? У него даже желание отпадет, если я просто достану этот пистолет. Потому что если он будет знать, что я могу выстрелить ему, не ногой дать в коленную чашечку, а выстрелить ему в коленную чашечку.
Достань травматический пистолет. Ты носишь с собой? Вот у нас в России несколько лет... Марин, в России несколько лет можно покупать абсолютно легально людям с вменяемой психикой, к которой ты, безусловно, относишься, покупать травматическое оружие.
Спасибо.
А у тебя есть травматический пистолет?
Нет.
Зачем тебе огнестрел?
У меня ранее...
Ну, у тебя нет травматического пистолета, тебе в голову не приходит таскать с собой оружие, которое можно носить.
Да я, на самом деле, почти каждый день думаю о том, что неплохо было бы что-то делать. Раньше, несколько лет назад, у меня был газовый баллончик. Но он уже давно у нее истек срок годности, и давно уже был выкинут в помойку куда-то там уже лет 5-6 назад.
Поэтому мне...
Но на самом деле, мне нужно что-то для самообороны.
Конечно, нужно. Но у тебя есть пистолет?
Нет, у меня нет. Я тебе говорю, у меня даже газовый баллончик.
Ну, все, что необходимо для самообороны, уже есть. Но у тебя его нет.
Значит, наверное... Зачем я в эфире об этом сказала?
Просто на самом деле есть действительно места в России, я вот совершенно уверен, где... необходимо иметь какое-то средство самообороны, и, возможно, у них у всех есть травматическое оружие, просто для больших...
Места?
Да.
Вот у меня от остановки автобусной до дома есть такое самое оно место, понимаешь?
Естественно, это медаль, которая будет иметь две стороны, и на улицах в самых таких неожиданных... В России, я почти уверен, будет просто огромное количество неучтенных... украденных, каким-то образом появившихся на улице, зарегистрированных на бабушек непонятных совершенно селах пистолетов, которые будут хлопать обязательно.
Зато я тебе говорю, что, может быть, не у каждого появится идея полезть ко мне, если он будет знать, что я развернусь и достану пистолет.
А у тех людей, у которых они будут, у них к ним точно никто и так лазить не собирается, я тебе уверяю. Просто посмотрим. Они и так бы не хотели, да не вышло.
Так, все, давай принимаем звонки, потому что времени осталось очень мало.
И вот мы сейчас прямо говорим: здравствуйте, и как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Олег, Санкт-Петербург.
Олег, ну и что вы думаете?
Интересная тема. Ну, я думаю, что волна насилия, она неизбежна после получения.
Я и говорю, как США. Обязательно 200 лет отстрелов, а потом демократия. Я тоже считаю, что...
Нет, никаких 200 лет, конечно, не будет. Люди постепенно, там, лет, может быть, за 5 привыкнут к тому, что...
Быстрее кончатся люди.
Нет, не кончатся. Если кто достает ствол, соответственно, кто-то в ответ тоже достает ствол, и в конечном итоге это осядет сознание людей, что лучше это все дело не использовать. Но на всякий случай, конечно, надо иметь с собой.
Да.
У меня жена живет... на даче, там, в деревне, да, я бы был успокоен, если бы у нее где-то в сейфе там лежал хотя бы хоть что-то.
Абсолютно согласен. Вот с этим невозможно поспорить. Это тот самый случай. Женщина одна в доме ночью, и сосед...
В деревне где-то.
Да, и действительно страшно. Сосед
полиции,
пошел, пришел ночью попросить трешку, не хватает на водку, но случайно получил пулю в лоб.
Вот, но дело все в том, что, конечно, требуется специальная подготовка. То, что вы говорите, там от автобуса...
Так-то они же должны, насколько я понимаю, люди должны проходить специальные курсы.
Все это ерунда, эти курсы, это должна быть постоянная стажировка, это постоянно надо...
Перестажировка, естественно, да?
Чтобы адекватно и своевременно реагировать на какие-то противоправные действия.
Олег, вы же согласны, что это во многом это психологическая подготовка должна быть специальная? Дело же не только в навыках зарядить, разрядить.
Конечно, конечно. Чисто механически ты можешь знать, как обращаться с оружием, но как ты среагируешь в ситуации, когда неожиданно там к тебе кто-то подходит. Может, неожиданно кто-то подходит спросить время, а ты ему... Стол.
Конечно. Человек должен получать абсолютно обязательный набор психологических знаний и навыков, потому что ситуации конфликтные, они непростые, они изучены, известно, как ими пользоваться. Я проходил медкомиссию для того, чтобы переоформить права недавно, и поэтому я, кажется, представляю себе, как будет проходить психологическая подготовка людей с оружием, и поэтому я против огнестрела. Вот, собственно,
и все. Ну, вообще, да, у нас с этими комиссиями полная беда. Комиссию может пройти кто угодно, вот, абсолютно, там, за какие-то копейки буквально. Вот, поэтому все это сейчас, на данном этапе, наверное, мы не готовы. Слишком все коррупционно в отношении вот этих документов, медицинских в том числе. Вот, стол может получить любой человек, независимо от того, кто он там.
Ну вот видите, я вас практически переубедил.
На данном этапе, то есть вы против легализации оружия краткоствольного в данном случае, на данном этапе, то есть пока нет у нас не отрегулированная система.
Да, на данном этапе, да, хотя как бы вот лично для меня было бы спокойно, если бы жена была с оружием на даче. Вот, но на данном этапе по стране, наверное, все-таки нет.
Купите же да. Хороший да. Охотничий.
Спасибо, Олег, да, за звонок. Как выразился у нас в пятницу Нургалиев, что мы до выборов участковых и глав районных, значит, отделений не дошли, как он сказал, не доросли, а не дошли. Вот здесь в данном случае, может быть, не дошли. Смотри, останавливаю я голосование. И останавливаю почему? Потому что все вот это время, пока шло голосование, кстати, цифры практически не менялись.
Какая?
Я вот боялась, что у нас будет перекос.
Больше, да, давай напомню вопрос. Будет больше преступников.
Значит, еще раз вопрос напоминаю. Как звучал? Все, голосование я остановила. Если, как того требуют сегодняшние участники сегодняшних акций, короткоствольное оружие будет легализовано. Вот если его завтра там легализуют в России, то преступлений будет больше или меньше? Ну и смотри, преступлений будет больше 50,5. Преступлений станет меньше 49,5.
Вот что значит правильно составленный вопрос. Ну, вообще-то, я понимаю, что...
Ты конечно... смотри, вот ровно пополам. И причем серьезно не менялось. То есть, может быть, там пару процентов было...
То есть, я так, половина преступлений там... станет больше, а половина преступлений станет меньше. В общем, на самом деле, это да. Но я, да, потому что вооруженные граждане, хотелось ответить про Нургалиева, заметить, видимо, составит хорошую конкуренцию сотрудникам полиции, что, наверное, не может не рад.
Ну, с другой стороны, кстати, вот вы сейчас говорили с Олегом о том, что там может кто-то случайно выстрелить.
Вы тоже говорили.
Хочу сказать, что... И вот это я не успела. Дело в том, что выстрелить в человека психологически, на самом деле, очень сложно. Поэтому
подготовка.
Вы говорите об одной стороне дела, что действительно, как-то говорят, что зайдет сосед попросить, там, не знаю, соль, и получит пулю в лоб. А есть еще другой момент, что придет действительно человек грабить, а человеку, у которого оружие даже дома есть, разрешение, он прошел комиссии, все, и он абсолютно адекватный, он не сможет выстрелить,
крючок
потому что...
спусковой нажать не сможет.
Потому что выстрелить в там мишень какую-то, это одно, а выстрелить в живого человека, даже который на тебя идет с, там, не знаю, с жутким лицом...
Или с перепугу начать стрелять. То есть вот именно что, да, серьезная психологическая подготовка необходима для этого. Не каждый вообще к этому готов. Ну, наверное, те, кто не может выстрелить... Ну, все равно купят. Но будет храниться у него пистолет. Чем он вообще тогда опасен? Только тем, что к нему придет человек, который его будет грабить, он у него отнимет этот пистолет, и, может быть, его из него же и... Вот этим, да, этим
так,
опасно.
Давай, пожалуйста, такие тему. Сценарии. Мы меняем сейчас тему и перейдем к политике.
Разворот.
Остается у нас несколько минут, прежде чем начнутся наши традиционные рубрики, и мы хотим успеть вам рассказать, по крайней мере, ту тему, которую мы будем обсуждать во второй части нашего сегодняшнего утреннего разворота. Не могли мы пройти мимо Астрахани, потому что все новости...
Только об этом.
Об этом же последние несколько дней. Различные там есть аспекты. Мы же, вот, собственно говоря, что хотим у вас спросить... Ну, так как я думаю, что вы из наших новостей все это подробно знаете, и пересказывать это все подробно, наверное,
вам
не нужно.
Вам, жители России, обращаемся мы.
Да, нас интересует мнение жителей вот не Москвы, наверное, других любых других городов, ситуация в Астрахани такая, что вот, значит, Шей начал там голодовку, акцию протеста.
Да, которую мог никто и не заметить, если...
Мог бы, наверное, мог бы никто и не заметить, если бы туда не приехала, если бы на это не обратила внимание московская команда политиков.
Ну уж, по крайней мере, то, что она это сделала, московская команда политиков, безусловно, изменила расклад сил в том смысле, что и люди стали выходить на митинги, это была проведена агитационная работа, в новостях появилось достаточное количество упоминаний.
Ну, в общем, об этом заговорили. Мы же будем, о чем мы будем с вами говорить после рубрики новостей. Хотели бы вы, чтобы к вам приезжали вот такие политические активисты из Москвы?
Хотите, мы к вам понаедем и... Устроим у вас митинги.
Мы будем принимать ваши звонки 363-3659, смс 970-45-45, но все это после рубрик и информационной программы «Эхо». 8 минут в Москве. 08:08 в российской столице продолжается утренний воскресный разворот.
И 08 секунд.
Да. Тимур Олевский, Марина Максимова, звукорежиссер Светлана Ростовцева помогает нам вести этот эфир. И сейчас, еще раз, о Пасхе. Поздравляем всех, кто отмечает сегодня этот... отмечает сегодня Пасху. О погоде теперь. О природе, о погоде.
Ну, да.
Плюс 3 сейчас в Москве. Давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 97%. Штиль. Дымка облачная. Переменная облачность в течение всего дня. Местами небольшой дождь. Температура в городе плюс 14-16. Я считаю, достаточно тепло. И по области до 17. Аж до 17. Ветер юго-восточный будет дуть со скоростью от 2 до 7 метров в секунду.
Я? Да?
Да, да.
Знаешь,
да.
Я новые данные приведу, которые еще не приводил в прошлом части.
Так.
Заход солнца сегодня произойдет 20:36. Пожалуйста, успейте до темноты закончить все свои дела. Светлана Ростовцева улыбается, мы посылаем ей пламенный утренний привет. А луна взойдет сегодня ночью в 4:09. До этого времени тоже нужно все закончить, все свои дела. Вот. Ну, про Поликарпов день сегодня. Если лед потонет, то предстоит тяжелый год. А у нас, поскольку льда уже и нет, то исключительно много хлеба и много травы.
Здорово. Тогда краткосрочный прогноз. Не на целый год. В понедельник местами небольшой дождь плюс 13-15, вторник местами дождь плюс 14-16, среда, господи, кратковременный дождь плюс 10-15, четверг, это 19 апреля, кратковременный дождь плюс 13-18.
Спасибо вот гидромедцентру за мой скутер на этой неделе, я чувствую. Открыл сезончик.
Разворот.
Что поделаешь, что поделаешь. Говорить мы, на самом деле, сейчас будем не про погоду, не про политическую погоду будем говорить. Говорить мы будем про Астрахань или, скорее, даже не про Астрахань. Так вот как-то витиевато я начала, витиевато.
Да, хочется предложить гражданам и жителям городов нашей большой страны примерить Астрахань на себя.
Да.
А точнее, примерить не только эту ситуацию с выборами, а еще и представить себе, что в вашем городе происходят какие-то события политические вашего местного локального масштаба. Они не очень все замечают, может быть, даже вы о них тоже не очень следите, потому что совершенно вам все равно, что происходит в вашем городе, вот такими вы родились, а может быть, не все равно. Но тут к вам приезжаем мы, десант из Москвы, в лице Дмитрия Гудкова, обоих, старшего и младшего, Ксении Собчак, вместе со 150 или там сколькими пассажирами поезда, которым она купила билеты, да, и призывала ехать вместе с ней.
Навальные, Яшины, еще был?
Нет, это только одна сторона. Это как бы, да, вот Болотная, Страхова, ну, то есть оппозиционеры, которые ратуют за честный выбор. Вместе с ними к вам приезжают и другие люди.
Наши.
И которые наши.
Сейчас хотят сейчас я попробую произнести это, переголодовать.
Переголодовать Шейна, да. К вам приезжают, между прочим, люди, которые, а может быть и не приезжают, а звонят вашему губернатору люди, которые выгоняют всех бюджетников, то есть вас всех выгоняют на улицу в поддержку губернатора. Ну, может быть, не выгоняют, а просят. Может быть, просто рекомендуют. Говорят, давайте-ка митинг быстренько тут соберем.
Высказывают пожелания.
Высказывают пожелания, да. Вы, пожалуйста, поэтому вы, когда бегаете по двум утром на одном, вечером на другом. В общем, в городе вашем становится все довольно здорово.
Политически активно и жарко становится, я бы так сказала.
Да, а вы, кстати, я хочу отметить, перед этим, в общем...
Ни сном, ни духом.
Ну, в общем, прямо скажем, все равно вам, какое-то у вас странное официальная позиция была по этому поводу. Вы сидели свои, к кабачкам готовились.
Сразу. Просто человек, может быть, ну, не хотел все это, не хотел
вмешиваться. Как-то да. Вы думали, что ничего поменять нельзя, а тут не просто можно. Но все это мы приехали из Москвы. В общем, мы приехали к вам. Вы хотите этого?
Вот хотите ли вы, действительно? Вот, например, читала про Астрахань буквально 2 часа назад, и на газете «Ру» вот первая шапка. Происходящее вокруг астраханских выборов, события важны не потому, что речь идет о власти в отдельно взятом регионе. Они определят, изменится ли политический язык в России в целом, и смогут ли усилия группы активистов сломать вертикаль власти. Вот каково ваше мнение? 363-3659. Будем принимать сейчас ваши звонки. СМС-сообщение +7 985 970 45 45 и твиттер-аккаунт «Вызван». И хочу уже прочитать несколько СМС, которые пришли нам, как раз пока шли новости. Таня пишет нам: «Астраханцам, астраханцев москвичи насильно хотят сделать свободными, а им это не нужно». Другая позиция у Юрия. Все прогрессивные изменения начинаются в столицах. Центр всегда будет инертную провинцию. Михаил из Перми нам пишет: очень хотел бы, ну, видимо, чтобы да,
приехали
да, политические активисты из Москвы. Надежды на то, что наши горожане массово выйдут протестовать против сфальсифицированных выборов, если такие случатся, нет никакой.
Питер звонит. Может
Питер
быть,
звонит.
Снимем трубочку?
Давай, снимай трубку.
Здравствуйте, Питер.
Алло.
Говорите скорее, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Георгий.
Георгий.
Слушаем вас.
Мы к вам.
Я вот сейчас слушаю вас, и мне все время казалось, что вот цель всех этих выступлений действительно, чтобы получить честные выборы.
Честные выборы. Думаю, что так и есть. Нет, просто...
да, нет, а вот сейчас получилась ремарка у одного ведущего. Сломать вертикаль власти. Так вы что, хотите незаконным образом сломать вертикаль власти?
Нет, я вам прочитала шапку из газеты «РУ». Для того, чтобы пояснить, как вообще вот сейчас журналисты это описывают, то, что происходит в Астрахани. Вот они предлагают...
Этот лозунг на всю Россию, всё. Сломать вертикаль
я
власти.
Я вас понял.
Это,
то есть,
мы...
это
никакого лозунга я не озвучивал. Здесь нет лозунга.
Ну,
Георгий.
В городе Санкт-Петербург 17-й год знают хорошо. Георгий, вы
может
нас неправильно
быть,
поняли.
Может быть, вам нужно, чтобы из Москвы люди приехали?
Московские приедут. Это питерские тут. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да, как вас зовут? Здрасте.
Это Махачкала, Магомед зовут.
Магомед, как вы думаете? Вот представьте, приедут к вам вот все вот эти вот люди из Москвы и начнут помогать устраивать митинги и привлекать внимание. Ну, хотите?
Очень рады были. Очень.
Так, а
потому
почему?
Что такое безобразие творится и в Дагестане. На выборах всегда.
Это понятно. А вам нужны варяги, которые приедут как-то вокруг за собой СМИ
как
привезут?
Как-то воспрянут, понимаете, как-то людей из грязи вытащить, помогли мне.
Это было бы хорошо,
люди
да?
Люди не верят, что можно выйти.
А, то есть вам кажется, что...
Можно добываться справедливости, уже веру потеряли люди, поэтому молчат.
То есть люди хотят выйти, но молчат, но если приедут такие звезды политики из Москвы, то люди не испугаются, поверят и выйдут, вы считаете?
Не испугаются. Просто не верят. Угу. Все, что не делали, думают, это зря получится. Угу. Масса уже атрофированная стала. Она, понимаете, уже всякое доверие, как такое власти... Потеряли они уже, не верят.
Угу. И пессимизм, судя по всему, если вы говорите, что они не готовы выходить на акции.
Ну да, то есть такое ощущение, понимаешь, когда уже не то, чтобы ничего не хочется, а просто не хочется, потому что руки опустились, и тут приезжают
да,
люди.
Да, руки опустились. Угу. Если приедет, какой-то импульс он был бы.
Появляется угу. Вера, да, что понятно. Не зря. Спасибо угу. большое за ваш звонок.
Ну вот, получается, импульс. Вот. С одной стороны,
Гамед,
да, я представляю.
Махачкалы.
То есть такая
адрес.
Помощь.
Адрес записываю Магомед,
адрес,
Махачкала.
Да.
Все. Так, следующий.
Приедем, да? Мы
я не знаю, нет, но мы передадим.
Так, Тимур.
Нет, кстати, между прочим, Махачкала стороны... очень город довольно активный политически, в том смысле, что там митинги, в общем-то, бывают. И поводы да. для этих митингов в Махачкале вовсе не такие уж и безоблачные. У них там есть о чем помитинговать.
Ну, смотри, у нас, по-моему...
Угрозы личности
жителей. Назови мне город или село, в котором нет причин для того, чтобы митинговать. У меня вот другой момент. С одной стороны, это хорошо. Получается, что вот эта московская тусовка, которая туда приедет, она может как-то какую-то инициативу, если она возьмет в руки, то она может сподвигнуть местных жителей на то, чтобы они все-таки решились выйти.
А другая тусовка?
С другой стороны, но и другая тусовка поедет, московская, которая там других людей на что-то другое сподвигнет. Но с другой стороны, получается что? Что какие-то люди, как ты говоришь, действительно варяги приедут, почему они должны за них решать? За местных жителей? Может быть, кто-то из них считает, что так лучше, что не нужно там лезть на рожон. В конце концов, это их право.
Конечно, право. Но ты знаешь, я не думаю, что людей, которые не хотят выходить на улицу, ну, кроме, конечно, как помощи административного ресурса, которого точно нет было ни у Гудкова, ни у Пономарева, ни у Шейна, можно вытащить на улицу в таком количестве, если бы они не хотели. Тут вот, мне кажется, я предлагаю снять трубку, а звонит нам не Москва, мне кажется. Сейчас послушаем, что нам скажет. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро, здравствуйте.
Как вас зовут и откуда вы?
Я Любовь, я из Питера. Я просто хотела сказать, ведь в Астрахани даже эхо Москвы нет, понимаете?
Да.
Людям очень важно, чтобы была информация. Это об этом Пархоменко очень хорошо сказал, что там никакой информации нет. И центральный канал никакой информации не давали. Людям нужна информация. Поехали москвичи, информация пошла по всей стране. Люди стали узнавать даже сами, астраханцы.
То есть они просто прорвали информационную блокаду своим приездом.
Конечно, это очень важно. Очень важно. Людям нужна помощь, информация нужна. А не просто так того, что кто-то там варяги приедут и что-то замутят. Нет. Люди мало даже что знают о своем городе.
Вы там видите, какая история была в Астрахани? Там, кстати, если уже вот Пархоменко адресуете наш разговор, он рассказывал, между прочим, о том, что и местные оппозиционеры, которые голодают и боролись, и сам Шейн, не особо-то почему-то так получилось, у них выпало из поля зрения вот этот вопрос о информации. Они тоже не сильно что сделали.
А какая может быть информация, если не местные газеты, не местные, там, я не знаю, телевидение, радио, что там есть? Там ничего нету. Uh-huh. Это глушь, uh-huh. деревни и так далее. А так Астрахань теперь известна на весь мир, пожалуй. Uh-huh. Даже благодаря тому, что туда поехала Собчак.
Ты считаешь, что это важно?
Угу. Это очень важно. Это, безусловно, очень важно. Людям нужна вот такая хотя бы, ну, толика информация, что они не одни, что они их поддерживают.
Аргумент. Да. Спасибо.
Да, спасибо, поддержка. Белка из Челябинска пишет. Москвичи нам нужны для авторитета перед местной властью. Нас они просто игнорируют. Помогите.
Кстати.
Может, мы просто не умеем нагло смотреть в глаза и улыбаться.
Откуда Белка пишет?
Секунду.
Не подписалась в город?
Челябинск.
Из Челябинска.
Челябинск. Так, Айрат, когда был на оппозиционных митингах, московские и другие гости радовали. Так, сейчас мы...
Ну, вообще, мне кажется, когда к тебе приезжают гости из столицы, и это всегда приятно такое ощущение, что город приобретает, да, чуть большее внимание к себе, приобрел благодаря этому, чем было до того. Но тут видишь, какие действительно, вот то, что сейчас нам говорила Ольга про информацию, действительно прорвали информационную блокаду, действительно же не знали.
Да, да, соглашусь. Смотри, Олег из Екатеринбурга. В Екатеринбурге замолчать голодовку бы не удалось. У нас есть независимые СМИ, а десанту из Москвы были бы рады все равно. Айрат, московские и другие гости помогают провинции, потому что СМИ молчат. Это как в продолжении предыдущей СМС-ки.
Добрая машина пропаганды, как говорил Навальный, приехала.
Да, можешь записывать еще один адрес. Александр из Нижнего Тагила пишет. Приезжайте к нам, нам нужно растормошить застой.
Тагил.
Елена, к нам срочно в Саратов.
То есть, нет, подождите, это не стол заявок, если знаете, что вы делаете.
У тебя что, листочек закончился, что ли?
Я просто флажки отмечаю на карте, очень плотно ложится. Давайте я еще телефончик
давай,
сниму.
Давай.
Звоночек. А вот этот, например, здравствуйте, откуда вы? Опа, не получилось.
Давай возьмем другой звонок. Давай
попробуем вот этот. Здравствуйте, откуда вы? Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Это Эхо, да?
Это Эхо, да, и вы уже в эфире, давайте скорее представляться.
Добрый день, это город Сургут.
Сургут.
Я вот только что согласен с товарищем из Нижнего Тагила, Уральский федеральный округ, что надо на местном уровне тормошить. Не обязательно, что со столицы, хотя там люди продвинутые проезжают. Вот я бы с Екатеринбурга бы наши приехали.
Как вас зовут, извините, пожалуйста?
Александр.
Александр, так.
Они первые ребята у нас, студенты, в Екатеринбурге. Несколько лет назад против чекиста Путина выступили, между прочим. Ребята молодые. Там продвинутые у нас молодежь в Екатеринбурге.
Нет, это понятно. Вы бы хотели, чтобы к вам кто-то приехал и помог, или вы сами готовы, или вообще
нужно? Я бы не против, чтобы только с нашего местного разлива
Ну, не важно, мы все-таки приехали, да?
Но свои все-таки, свойские, которые...
У нас сплошной застой, Единая Россия, все команда.
А московские вам, в общем, без надобности.
А какая разница?
Мы должны сами крутить этим шеи, уж извините за такое выражение.
Подождите, давайте не будем никому шеи крутить.
Да не, я образно.
Очень, да, очень образно, я понял.
Ну, то есть все-таки вы считаете, что должны приезжать какие-то более, может быть, активные или более политически активные и политически смелые люди, да? Неважно, из Москвы, в данном случае вы говорите, из Екатеринбурга.
Чтобы, да, как-то, как вы, как расширились немножко.
Да, но Александр очень верный слова.
Мы боимся, вы понимаете, вот в регионах, не так, как в Москве, там у вас кому-то можно там, чтобы иностранцы, пожалуйста, что. У нас же мы боимся этих всех своих. У нас вот многие продвинутые люди занимают большие должности, они имидж боятся потерять, понимаете? Хотя думают не так, как вот власти.
Ну, то есть понятно, что у вас там давление вовсе не такое.
Ой, что вы, это Единая Россия нас забодала всех.
Все, понял. Тогда спасибо большое, Александр. А единственное, что сказал Александр, мне кажется, отличного от всех остальных звонков и важное, что хорошо бы, что приехали, ну, вот кто-нибудь из своих, вот студенты из Екатеринбурга, из Уральские.
Не
надо москвичей там далеко ехать.
Ну, они обязательно из Москвы. Я думаю, что в этом не должна быть какая-то принципиальная вещь. А потом, ты знаешь, это мы просто сейчас ну, взяли Москву просто потому, что у нас пример. Потому что в Астрахань приехали из Москвы. Но
не только,
когда мы говорим...
В Астрахань приехали из Волгограда автобусами.
Но смотри, когда, как обычно мы говорим, что люди у нас более политически смелые и активные в основных крупных городах. Поэтому это как раз Москва, Питер, Екатеринбург, и там еще несколько городов можно перечислить. Поэтому я считаю, что если уже говорить о том, чтобы к вам приехали, то, разумеется, речь идет не только о Москве. Это основные крупные города, где люди более политически смелые и активные. Не обязательно. Почему Москва-то?
Да.
Может, из Питера кто-то приедет.
Может, поголосуем?
Давай проголосуем.
И вопрос мы как-нибудь вот так вот составим. Если приедут к вам, хотите ли вы, чтобы к вам приехали москвичи или нет? Лучше, если к вам приедут москвичи.
Ну, не обязательно, почему москвичи. Давай возьмем вот эти просто...
Из других городов.
Из других городов, да, более политически смелые, активные люди.
Бороться за ваши права.
Бороться за...
В вашем городе за ваши права помогать бороться приедут люди из других городов России.
Да.
Которые, возможно, очень лишь... весьма поверхностно, на самом деле, знают о ситуации в вашем городе, но они просто в поезде
изучили.
Послушай,
давай это ты уже усложняешь. Вот хотели бы вы, чтобы
приехали
к вам...
Приехали или не приехали?
Приехали, да, вот эти политические активисты из Москвы, Питера,
или
Екатеринбурга.
Или бы не хотели.
Да. Если вы считаете, что вам это нужно, вы этого хотите, 660-06-64. Если вы считаете, что вы и не хотите, и считаете, что это не нужно, потому что вы сами внутри разберетесь, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз коротко повторю. Если вы за то, чтобы к вам приехали, каким-либо образом вам помогли политические активисты из Москвы, Питера, Екатеринбурга, 660-06-64, если вы считаете, что нет, это вам не нужно, и вы сами лучше знаете проблемы, и сами знаете, как лучше, 660-06-65.
А у нас звонок?
Давай.
Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Алло.
Добрый день.
Как вас зовут?
Александр, Самара.
Самара. Ну что, Александр, как вы думаете?
Ничего... Ну что, если, значит, там же есть и Единая Россия, и Справедливая Россия, так и вас все будут приезжать.
Конечно, все приедут, я вас уверяю.
Со всех партий, да? Понимаете, в чем дело? Это что тут? Со всей страны я живу. Это все дело Справедливой России, правильно? Есть партия Справедливая Россия.
Нет,
мы сейчас говорим
Александр,
не о Справедливой
России.
Александр,
к вам приедут
России.
Люди разные. Они приедут
нет,
у вас...
представитель Справедливой России, Миронов, должен, значит, организовать эту работу там, значит, чтобы все именно завтра там же выступают сейчас митинги Единой России. Ну что ж такое, значит? Это дело Справедливой России, понимаете?
Это вы поняли. Только это хотите,
подождите,
чтобы к вам приехали или нет?
Подождите, почему дело Справедливой России? Речь идет о честных или нечестных выборах.
Ну, вообще-то да.
Мне кажется, что это ваше дело.
Вот
Александр, я считаю, что это ваше дело.
Нечестные там прошли, понимаете? Миронов все, он же выступал и против Путина, значит, что-то там сказал, что там Путин...
Да при чем здесь Миронов, Александр? Если там выборы, честно или нечестно, там есть нарушения. Даже Чуров признал, что там были нарушения. Разве это не ваше дело?
Ну, тогда надо, значит, дальше продолжать эту Миронову работу, значит, ну, и защищать своего кандидата.
Александр, спасибо. Я понял вашу точку зрения. Немножко мы в сторону ушли, а вот этот телефонный звонок хочется снять. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, скорее, как вас зовут?
Здравствуйте, Андрей, Красноярск.
Ух ты, был я в Красноярске недавно. Ну что, приезжаем к вам с Единой Россией, со Справедливой Россией, с какой угодно Россией, приезжаем и начинаем вам митинги устраивать. Пойдете?
Да сначала надо разобраться, зачем. Если доказать, что фальсифицированный выбор, решать это все. Если не доказать, зачем приезжать? Сейчас же ничего не доказано.
Нет, так дело... Нет, я имею в виду, вы хотите в вашем городе.
Чтобы привлечь внимание хотя бы для этого.
Ну, тогда, конечно, луженные глотки, более профессионально кричащие, они привлекут внимание. Чем они приезжают? Ну, прежде всего, к себе, а не к ситуации на местах. Что им удается?
Ну, смотрите, но вот как вы считаете, вам бы это нужно было, если бы, например, сомнения, да? Вот как прошли выборы? Ну, приехали, да.
Если есть сомнения, как прошли выборы, надо подать в суд.
В суд подают. Ну, понимаете, если об этом не говорить, то это всегда можно очень сильно замолчать.
Нет, ну если решение суда есть, как его можно замолчать? Если есть решение суда, если есть пристава, которые потом приступают к выполнению решений суда, как его можно замолчать? Ну, это неправда.
В общем, вы считаете, что нет в этом никакого смысла?
Спасибо. Нет, зачем нам нужно? Получается, люди приезжают себя рекламировать.
Понял.
Они умеют профессионально, громко разговаривать.
Спасибо.
По делу, не по делу.
Ясно. Это политический пиар, а никакая не помощь. Останавливаю я голосование, потому что у нас, увы, уже закончилось время. Несмотря на позицию Андрея Красноярска, 79% хотели бы, чтобы к ним приехали политические активисты из других городов, и только 21% против.
Мы списочек передадим.
Передадим. На этом разворот воскресный заканчивается. Мы с вами прощаемся. Еще раз всех с Пасхой.